Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Фейк или дискредитация? Минюст разъяснил, что нельзя писать и говорить о российской армии. Град против либералов. В Госдуме состоялось первое заседание специальной группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры. Что за этим последует?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Политику Владимиру Карамурзе предъявили обвинение по новому уголовному делу об осуществлении деятельности нежелательной организации. По версии следствия, он на деньги американского фонда «Свободная Россия», признанного нежелательным, провел в октябре 2021 года в Сахаровском центре конференцию, посвященную политзаключенным. Владимир Карамурза находится под арестом с апреля этого года. Его обвиняют в распространении фейков о российской армии. Ректора Шанинки Сергея Зуева отпустили из следственного изолятора под домашний арест. Такое решение принял Тверской суд Москвы. Во время заседания следователь заявил, что Зуев, обвиняемый в мошенничестве, признал вину и изобличил других участников. Ректора Шанинки задержали в октябре прошлого года прямо в больнице. Сначала его отправили под домашний арест, а спустя месяц в следственный изолятор, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. Тогда Зуев вину не признавал. Основателя телеграм-канала «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова приговорили к 5 годам колонии по обвинениям в вымогательстве, распространении порнографии и оскорблении сотрудников МВД. По версии следствия, Воронцов требовал 300 тысяч рублей у московского полицейского за нераспространение его фотографий интимного характера, а также публиковал в своей группе оскорбления в отношении сотрудников органов внутренних дел. Суд также лишил Воронцова, прослужившего в полиции 13 лет, звания майора и запретил в течение 10 лет администрировать сайты. Он вину не признает. Верховный суд России по требованию прокуратуры признал украинский полк «Азов» террористической организацией и запретил его деятельность в России. За службу в нем может грозить до 20 лет лишения свободы. 9 лет заочно уже получил россиянин Антон Королев, вступивший в «Азов» в 2015 году. Дело против него возбудили тогда же. Полк «Азов» – официальное подразделение Национальной гвардии Украины, бойцы которого в том числе обороняли Мариуполь. В конце мая несколько сотен из них оказались в российском плену. Суд в Москве оштрафовал на 500 000 рублей профсоюз журналистов по статье о дискредитации армии. Адвокат Максим Крупский уточняет, что организацию привлекли к ответственности за, цитирую, «распространение идей, связанных с негативным отношением к проводимой РФ специальной военной операции на территории Украины». Конец цитаты. Ранее прокуратура Москвы просила ликвидировать профсоюз. В иске утверждалось, что члены организации не раз совершали, далее цитирую, «действия, направленные на причинение вреда общественному порядку, общественной безопасности, обществу и государству». Конец цитаты. Власти Московской области планируют закрыть редакции всех муниципальных газет и сократить их сотрудников. Об этом пишет «Медиазона». Выпуском муниципальной прессы теперь займется издательский дом Подмосковья. Журналисты изданий подготовили коллективное обращение, в котором говорится, что без работы могут остаться около 800 человек. А, цитирую, «городские СМИ будут уничтожены и перемолоты в утиль». Конец цитаты. Группа депутатов Госдумы во главе с Леонидом Слуцким внесла законопроект, запрещающий усыновление и передачу российских детей-сирот гражданам недружественных стран. Уже многие годы коллективный Запад подменяет понятия добра и зла, разрушает традиционные семейные устои и нравственные ценности. Передача наших детей на воспитание в недружественные страны – это удар по будущему нации. Это цитата из пояснительной записки к законопроекту. Сейчас в списке недружественных России стран 48 государств. Депутата Госдумы Вадима Белоусова Мосгорсуд приговорил к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей за взятку в размере более 3 миллиардов рублей. Депутат, который во время следствия находился под подпиской о невыезде, на оглашение приговора не пришел. Его адвокаты сказали, что он был занят. Белоусова объявили в розыск.
– программы «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Шестой месяц продолжается война России с Украиной, которую власти приказывают называть специальной операцией. А на днях исполнилось 5 месяцев статьям о распространении ложной информации и дискредитации армии, которые депутаты спешно добавили в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях в начале марта, чтобы, как они поясняли, защитить российскую армию в информационной войне. С тех пор тысячи людей по всей стране оштрафованы по этим статьям, десятки привлечены к уголовной ответственности, часто под самыми неожиданными предлогами. И вот в начале августа стало известно, что Минюст России подготовил методички для следователей, судей и экспертов о том, что следует считать дискредитацией, а что фейками о российской армии, рассказывает Иван Воронин.
Это Саша Скочеленко, художница из Петербурга. 29 июля суд в закрытом заседании продлил ее арест по делу о распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти. Художница заменила ценники в магазине «Перекресток» на похожие с информацией об обстреле театра в Мариуполе и гибели мирных жителей. Скочеленко под арестом с середины апреля. 3 августа суд в Петербурге оставил в силе решение об аресте Виктории Петровой. Ее обвиняют в фейках об армии за публикации во ВКонтакте, где Петрова выступила против войны и опубликовала несколько видео Дмитрия Гордона, Александра Невзорова и Максима Каца. Она под арестом с начала мая. 1 августа в Туле возбудили уголовное дело о повторной дискредитации российской армии местным жителем Андреем Павловым. Утром к нему пришли с обыском, изъяли системный блок, 3 телефона и сим-карты, а после увезли на допрос в Следственный комитет.
Мне вызвали адвоката, который там по назначению, и он, вот он тоже сказал, пока, говорит, мы не знаем, какие именно вот материалы привлекли внимание сотрудников полиции. Но я думаю о том, что вот я записал видео о том, что я говорю, нет войне, нет нелегитимному президенту Российской Федерации.
В конце марта Андрея Павлова оштрафовали по административной статье о дискредитации российской армии. Он прикрепил к куртке флаг Украины, надпись «Путин Stop War» и красно-черный флаг, обозначенный в постановлении суда как казацкое протестное знамя, пишет ОВД-Инфо. Его уголовное дело – результат административной преюдиции за повторное нарушение. По словам Павлова, он не исключал возможного уголовного дела в будущем, но продолжал выходить в Туле на одиночные пикеты против войны.
Все вот эти репрессивные меры, как я называю, все эти штрафы, которые направлены на то, чтобы заткнуть свое население, кто имеет свое мнение, это просто сделано, чтобы запугать людей, чтобы никто не выходил и никто не высказывал свое мнение. В субботу после своего одиночного пикета я видел, что никто не подошел меня бить, например, там, за мое мнение. Люди достаточно адекватно реагировали. Я себя даже смелым или героем не назову. Я боялся. Я и сейчас боюсь лишения свободы. Но не знаю. Я все равно останусь при своем мнении.
Правозащитникам известно около 80 уголовных дел по статьям о фейках либо дискредитации российской армии. По 4 уже вынесены обвинительные приговоры. Дабы упростить работу следователей и судей в многообразии возможных обвинений и трактовок поведения подозреваемых, Минюст подготовил методичку. По ней дискредитируют армию негативное мнение. Это административная статья. А утверждение о факте, не стыкующемся с официальными данными Минобороны, уже фейк. При этом утверждение о достоверности или ложности фактов эксперты выносить не могут. Они должны описать способ подачи содержащейся в материале информации. Дискредитации армии эксперты относят 3 типа высказываний. Дискредитация использования вооруженных сил России, дискредитация исполнения органами власти своих полномочий в целях защиты интересов России и ее граждан и побуждение, в том числе в форме призыва, к воспрепятствованию использования вооруженных сил России.
Станет, я думаю, чуть проще сотрудникам действовать. Если раньше они действовали по какому-то наитию, то сейчас появляются более четкие стандарты. С другой стороны, можно найти и положительные моменты. Например, я уверен, что найдутся уголовные дела, которые были возбуждены по 207.3 по распространению ложной информации. Но при этом фактически обстоятельства свидетельствуют о том, что это по вот этой методичке, что это дискредитация.
По словам координатора правозащитного проекта ОВД-Инфо Дмитрия Пескунова, уголовные дела о фейках – это примерно половина всех дел, возбужденных Следственным комитетом за антивоенную позицию. В гиде ОВД-Инфо «Антивоенное дело» правозащитники упоминают и другие статьи – от нападения на полицейского до, к примеру, надругательства над государственным флагом. Так, житель Ленинградской области Станислав Семенюк поджег флаг с буквой «Z» в садоводстве «Юбилейные ручьи».
Им проще иногда по уже старым пройденным лекалам, например, использовать уже 318-ю избиение сотрудника правоохранительных органов, если кто-то оказывал там сопротивление при задержании, например, или там, не знаю, потрогал сотрудника за погон. Используются в том числе статьи по вандализму, если человек что-то нарисовал или, наоборот, стер на стене.
С начала войны как минимум 44 уголовных дела о вандализме возбуждены за антивоенный протест, сообщает правозащитный проект «Сетевые свободы». 1/4 из них – порча агитационных материалов с буквой «Z».
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи со мной юрист независимого правозащитного проекта ОВД-Инфо Дарья Короленко и старший партнер правозащитного проекта «Сетевые свободы» адвокат Станислав Селезнев, благодаря которому, собственно, журналисты и узнали о существовании тех самых методичек Минюста.
Добрый день.
На ваш взгляд, сильно ли эти методички помогут? Можно ли рассчитывать, что вот теперь людей перестанут наказывать за там, неправильную одежду, наклейки «Миру мир» на автомобилях или, как это было, воспроизведение военных песен Владимира Высоцкого с балкона?
Важно понимать, что эти методички ни в коем случае не являются той самой какой-то серебряной пулей, которая внезапно прекратит преследование за выражение мнения. Напротив, в своих методичках Минюст наконец-то впервые обозначил то самое понятие дискредитация, которое так много пытались определить сотрудники полиции, сотрудники судов, сотрудники разнообразных других правоохранительных органов. И само по себе определение не совсем, скажем так, позитивно с точки зрения выражения мнения, поскольку любую негативную оценку внешней политики Российской Федерации с участием каких-то государственных служащих, в том числе и сотрудников, естественно, Министерства обороны Российской Федерации, солдат, Минюст предложил считать все-таки дискредитацией.
Хорошо, так поясните мне, пожалуйста, вот сейчас за надпись «Нет войне» или «Миру мир» привлекут по статье о дискредитации вооруженных сил?
Необходимо с точки зрения Минюста разделить критическую оценку факта применения российских военных. К примеру, мы против применения российской армии. Неважно где, неважно почему, неважно зачем. Мы против войны. Неважно почему, неважно где, неважно зачем. В этом случае Минюст не видит состава правонарушения и, соответственно, преступления. Более того, в своей методичке Минюст специально приводит в качестве примера фразу «нет войне» в кавычках, указывая, что сама по себе фраза «нет войне», как критика самого факта военных действий, не может приводить к преследованию по статье дискредитации. В то же время Минюст указывает, что критика целей применения российских военнослужащих, чиновников и так далее, может приводить к преследованию. То есть любое критическое отношение к внешней политике Российской Федерации, фактически Минюст приравнивает к дискредитации властей, мнения властей и позиции властей Российской Федерации относительно действий вне России.
А если это выглядит как вопрос, что наши солдаты, что российские солдаты делают в Украине, это будет рассмотрено как критика, как дискредитация или как риторический вопрос?
А что касается вопросов, здесь Минюст ориентирует экспертов на выявление признаков призыва к неприменению, допустим, вооруженных сил Российской Федерации в определенных целях. В каких определенных целях? В целях специальной операции, которая у нас прописана как денацификация и
милитаризация
Украины, да. Соответственно, если эксперт найдет в этом вопросе призыв к отказу от целей специальной операции, озвученных президентом и Советом Федерации, мы не можем исключить, что возможно преследование даже с точки зрения Минюста. И Минюст отдельно указывает самим экспертам, сотрудникам правоохранительных органов и судам на необходимость учета контекста. Используется ли высказывание само по себе, используется ли высказывание в ходе какого-то диалога о действиях Российской Федерации, к примеру, на территории Украины, или используется это высказывание в качестве импульсивной реакции на какое-то интернет-обсуждение. Это позиция, которую уже с 2011 года предлагает судам Верховный суд и указывает на то, что необходимо оценивать в первую очередь контекст.
Хорошо, за лайки теперь продолжим. Продолжит штрафовать за какой-то лайк под постом критическим, например, о действиях вооруженных сил Российской Федерации?
Само по себе установление лайка или оценка того или иного деяния со стороны Минюста должна приводить с точки зрения этой методички к неоднозначному или неопределенному выводу относительно направленности высказывания. Поскольку лайк сам по себе может в условиях современных социальных сетей иметь как минимум два значения. А именно, во-первых, это положительная оценка высказывания, которое человек хочет установить и показать своим подписчикам, и, может быть, подписчикам автора сообщения. А во-вторых, лайк зачастую является указанием на закладку, то есть отметку сообщения, к которому необходимо позже вернуться, изучить его или обратить внимание своих подписчиков на проблемный вопрос. Так вот, Минюст указывает на необходимость учета контекста. На необходимость учета контекста указывает Верховный суд. И здесь мы сталкиваемся с самым интересным вопросом. Почему тысячи судов на территории Российской Федерации решили проигнорировать указания Верховного суда, в общем-то, формальную юридическую логику, и решить самостоятельно дать оценку событиям, которые требуют какого-то лингвистического исследования?
И почему же?
Предположения могут быть самые разнообразные. Наша задача, как юристов, лишь обратить на это внимание, обратить внимание на тот факт, что это необычно.
То есть это был риторический вопрос. Я поняла.
Верно.
Да, Станислав, вот смотрите, вы довольно подробно рассказали о том, что с точки зрения Минюст считается дискредитацией вооруженных сил. А что в этих методичках написано о том, как отличать дискредитацию от заведомо ложной информации? Насколько я понимаю, там и это тоже рассказано.
Минюст указывает экспертам, правоприменителям, сотрудникам правоохранительных органов, судам в том числе, оценивать высказывание на предмет того, идет ли речь о негативной оценке самого факта использования вооруженных сил. В этом случае никакого состава правонарушения либо преступления Минюст не видит. Негативной оценки целей применения использования вооруженных сил или чиновников Российской Федерации за границей. В этом случае Минюст видит состав правонарушения дискредитация. Либо негативные оценки обстоятельств применения вооруженных сил, солдат и так далее. Если обстоятельства не соответствуют фактическим событиям с точки зрения чиновников Российской Федерации, в этом случае Минюст видит состав преступления, предусмотренного статьей 207.3. Это
Уголовного кодекса Российской Федерации. Да, это до 15 лет лишения свободы. И, насколько я понимаю, сейчас вот с точки зрения того, как это трактуют судьи российские и следствие, в принципе, все, что не совпадает с официальными заявлениями Министерства обороны, например, или кого-то из правительства Российской Федерации, оно все уже заведомо может подпадать под определение фейков об армии, да, заведомо ложной информации.
Изучение материалов уголовных дел, связанных с распространением фейков, показывает, что критерием достоверности следователи и суды считают в первую очередь информацию, полученную из Министерства обороны Российской Федерации. Фактически письмо генерала, заместителя министра обороны, который, возможно, даже не был ни разу в Украине или, может быть, не был там за последний год, суды и, по крайней мере, следователи точно считают в любом случае достоверным фактом. Без исследования показаний непосредственных очевидцев событий, без допросов солдат, которые участвовали в этих мероприятиях или не участвовали, но находились на месте, без допросов местных жителей, без допросов непосредственных командиров тех солдат, которые, возможно, принимали участие в этих событиях.
Да, спасибо большое, Станислав, оставайтесь с нами. Я хочу сейчас переключиться на юриста ОВД-Инфо Дарью Короленко. Дарья, скажите, пожалуйста, вот по вашим наблюдениям, с середины июня, ну, считается, что Минюст подготовил вот эти методички о применении новых статей Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях где-то в середине июня, там 17-18 числа, и начал их рассылать в регионы. Вот с тех пор успели ли вы заметить какие-то изменения в правиле, в применительной практике, судя по тем делам, статистику которых ведет ОВД-Инфо?
Нет, на самом деле, если бы эти методички не нашлись, я думаю, было бы очень сложно сказать, что Минюст дал какие-то разъяснения, поскольку за плакаты «Нет войне» мы фиксируем задержания практически каждый день, и российские суды, как и российские следователи, все еще считают, что это дискредитация армии, хотя, как прекрасно объяснил Станислав, эта дискредитация не должна считаться, как и плакаты «За мир», так и посты в интернете и так далее. То есть это если мы говорим о дискредитации. Если мы говорим о фейках, то в методичке упоминается заведомая ложность и то, что это должны быть утверждения о фактах, но пока во всех материалах уголовных дел, что мы изучили, ни в одном суд заведомость ложности не доказывает. То есть ни следователь, ни суд не доказывает, что человек знал, что эта информация ложная, он просто говорит, что человек распространил информацию заведомо ложную. Все доказывается, да, как вы и сказали, исключительно ссылкой на Министерство обороны или другие официальные источники. В делах по дискредитации видели даже ссылку на Первый канал, например.
Какие тенденции вы в ОВД-инфо наблюдаете в части применения этих статей дискредитации вооруженных сил и распространения ложной информации? Ну, то есть как вот эти дела менялись, ну, скажем, там, с начала марта, когда только появились эти статьи, их сначала аккуратно начали применять, а потом ко всем подряд. И вот к чему пришли мы сейчас, чего следует ждать?
Изначально, когда эти статьи появились, еще шли достаточно массовые протесты, и поэтому есть достаточно большая категория дел, где статью о дискредитации армии применили к людям, которые просто участвовали в антивоенном митинге. То есть это был даже не одиночный пикет, а просто митинг. То есть, например, человек выкрикивал лозунги «Нет войне» или выражал молчаливую поддержку противоправным целям всего мероприятия. Это дискредитация российской армии. Потом практика немножко переключилась в сторону постов в социальных сетях, и сейчас, кажется, посты в социальных сетях, одиночные пикеты составляют основную часть дел по дискредитации российской армии. Плюс мы также из других категорий дел, за что вменяют дискредитацию российской армии, это, например, уничтожение патриотики, то есть, например, кто-то сорвал букву, наклейку с буквы Z со стекла автобуса, это дискредитация российской армии, это просто высказывание, то есть здесь, в этой категории, мы наблюдали большой рост числа доносов, мы, наверное, по судебным решениям нашли уже больше 100 доносов, то есть человек буквально на кассе магазина сказал о том, что нет войны или то, что он поддерживает Украину, и его обвинили в дискредитации российской армии. То есть с распространением этой статьи начали распространяться и доносы, поэтому высказывания, надписи и листовки тоже сейчас составляют достаточно большую часть судебной практики. Ну, сейчас решение по дискредитации уже очень близко к 3500. У нас, к сожалению, есть текст только примерно 2000 этих решений, поэтому мы не можем точно сказать, упал ли градус абсурда, но на самом деле, мне кажется, он достаточно стабилен. То есть если смотреть, за какие посты в социальных сетях или за какие высказывания люди обвиняют в дискредитации российской армии, то покажется, что действительно мы живем в какой-то стране дураков.
Угу. То есть вот по данным ОВД-инфо, правильно я понимаю, сейчас уже больше 3000 человек привлечены к административной ответственности по статьям о дискредитации. А сколько сейчас привлечены к уголовной ответственности? Я знаю, что 4 человек уже приговорили за распространение фейков, включая и депутата Горинова, муниципального депутата Горинова в Москве. Там самый большой срок. Тем не менее, сколько дел таких?
По статье 273, по статье о фейках, сейчас уже 77 уголовных дел, но фигурантов меньше, потому что на некоторых людей заводят по несколько уголовных дел. Например, на Изабеллу Ивлоеву уже 3 уголовных дела завели по статье о фейках за телеграм-посты. А по статье за повторную дискредитацию армии, которая тоже уголовная, уже 10 дел, то есть это тоже, эта статья тоже набирает обороты.
Спасибо большое. Дарья Короленко была на связи с программой «Человек имеет право». Дарья – юрист в независимом правозащитном проекте ОВД-инфо. Станислав, хочу вам заключительный вопрос задать. Скажите, пожалуйста, вот сейчас, когда уже все-таки появились разъяснения Минюста о том, что считать фейками, что дискредитацией, несмотря на то, что в стране фактически введена военная цензура, есть ли какой-то рецепт, что людям делать, а что не делать, чтобы не попасть под одну из этих статей? Или нет? Или даже вот эти методички все равно оставляют простор для фантазий?
Очень большое беспокойство вызывает сама интерпретация слова «дискредитация» Минюстом. Поскольку Минюст фактически под дискредитацией понимает любое негативное мнение о внешней политике Российской Федерации. Поэтому любая негативная оценка внешней политики Российской Федерации, особенно связанная с военными целями, миротворческими целями, так называемыми защитой Российской Федерации, либо защитой интересов граждан Российской Федерации, может повлечь в преследование по статье 20.3.3. Мы обращаем внимание, что Министерство юстиции Российской Федерации в своих методичках фактически ограничивает негативную информацию, фактически ограничивает критику позиции властей в отношении внешней политики.
Ну, свободу слова и фактически нарушает 29-ю статью Конституции Российской Федерации, получается.
Из текста методички следует именно это.
Станислав Селезнев, адвокат, старший партнер проекта «Сетевые свободы», был на связи с программой «Человек имеет право». Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». На днях Генеральная прокуратура России признала нежелательной, то есть фактически запретила под угрозу уголовной ответственности, деятельность британской неправительственной организации Calvert 22 Foundation. Фонд занимался продвижением современного искусства и культуры России, Восточной Европы и Центральной Азии. Организовывал выставки, образовательные программы. Ранее, в конце июня, в России сменили руководство в Гоголь-центре, еще нескольких театрах Москвы. А с полок книжных магазинов в последние месяцы пропадают произведения авторов, выступающих против войны в Украине. Например, Бориса Акунина и Дмитрия Глуховского. Но точечных зачисток, судя по всему, оказалось недостаточно. 3 августа в Государственной Думе состоялось первое заседание специальной группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры. Подробнее об этом в сюжете Анастасии Тищенко.
Это название легко запомнить, говорят участники первого заседания специальной группы по расследованию антироссийской деятельности. Сокращенно ГРАД. И бить этот ГРАД, судя по репликам участников встречи, намерен по всем, кто выступает против войны в Украине. Специальной военной операции, как ее называют власти. Или аннексии Крыма. Открыл заседание писатель Захар Прилепин.
Наши деятели культуры неожиданно заняли, по сути, и это не пафосные слова, антинародную позицию. Они сказали, нас не волнует вообще желание там крымчан где-то жить, пусть они заткнут свои рты и как бы живут где хотят.
Уже тогда, в 2014 году, после аннексии Крыма, власти попытались, как сказал Прилепин, убавить громкость несогласных. О том, что происходило с культурой 8-10 лет назад, вспоминает галерист Марат Гельман. В 2012 году, после конфликта с властями, его уволили с поста директора Пермского музея современного искусства «Перм».
Это было время, когда еще были конфликты. То есть это означает, что было разное понимание у власти и у художников, что можно, что нельзя. И когда художники там заходили за эти сплошные двойные сплошные, были конфликты. Я говорю, что время конфликтов – это хорошее время. То есть это время, когда выяснялось вот эти границы. А сейчас никаких конфликтов нет. Сейчас художники просто боятся.
По мнению участников ГРАДа, художники были слишком свободны. Прижимали либералов недостаточно. В результате через деятелей культуры коллективный Запад, в том числе, продолжает пагубно влиять на российское общество. Добавил сопредседатель партии «Справедливая Россия за правду» Геннадий Семигин.
Запад через этих людей, в том числе, недвижимость которых и деньги находятся на Западе, я имею в виду работников культуры. И творческих людей, чтобы люди вышли на улицы и стали устраивать здесь государственные переворот.
Действовать нужно решительно, пришли к выводу участники заседания в Думе. Возможно, менять законы или лишать выступающих против войны деятелей культуры финансирования. Другая идея – отправлять творческие группы на Донбасс, предложила представительница землячества донбассовцев в Москве.
Право художники вдохновляются. Право Чечерина, Джанга, которая, да, Захар, с момента 2014 года постоянно там поет песни военных. Там закаляется новое творческое объединение.
Депутат Семигин при этом подчеркнул, что меры не должны быть полицейскими. Ему возразил в том числе писатель Александр Казаков.
Немного расстраивает вот это вот отношение к свободе творчества. Давайте вы не подумайте, что речь идет о зачистках. А давайте вы подумайте, что речь идет о зачистках. По одной простой причине. Если вы в своем доме собираетесь жить вместе с крысами и тараканами, а также с кровососущими колопами и комарами, то ради бога, я люблю жить в чистом доме.
Впрочем, галерист Марат Гельман считает, что репрессивные меры не будут эффективными.
Безусловно, вся культура для российской власти в нынешнем вот ее изводе с нынешней идеологией является оппонентом, вне зависимости от того, на каких она сегодня стоит позиция. Потому что для художника, например, абсолютно естественным является стремление в будущее, а власть смотрит в прошлое. Я считаю, что рано или поздно даже те люди искусства, которые сегодня поддерживают власть, станут жертвами этой же власти.
Зачистки тем временем уже идут. Так, с книжных полок в некоторых магазинах пропали произведения Акунина, Быкова, Глуховского и Парфенова. Этому предшествовала инспекция председателя Комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской. Бориса Акунина, например, она обвинила в антироссийской и антигосударственной позиции, а его творчество назвала макулатурой. Блокируют власти целые сайты с нежелательным творчеством. Например, вестник оппозиционной русскоязычной культуры, где собраны литературные и художественные высказывания о войне в Украине. Роскомнадзор заявил, что сайт распространяет недостоверную информацию о специальной военной операции. Вот отрывок стихотворения Ольги Дерновой «Чижик-пыжик», опубликованного на заблокированном сайте.
«Дети Чижика поймали, дети Чижику сказали, уж не ты ли на стене нацарапал «нет войне»? Обхвати его с подмышек, придержи его для нас, ща узнаем, что за пыжик, почему не за Донбасс».
Запретили в России пока неофициально, а на уровне списков, которые рассылают концертным площадкам, выступления ряда музыкантов. Так, 31 июля из-за давления властей отменила свой концерт группа «Кровосток». Он должен был состояться в московском «Известия Холл». Извиняемся перед теми, кто хотел прийти, но одновременно испытываем гордость быть в списках запрещенных артистов. «Это круто», — написала группа в Твиттере. В списке, кроме «Кровостока», опять же, те, кто высказывался против войны. Группа ДДТ, «Машина времени», «Би-2», певица Земфира, «Монеточка», «Вера Брежнева», рэперы «Оксимирон» и «Нойз МС».
Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом. Насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посильнее, бей.
В конце июня Департамент культуры Москвы сменил руководство в столичном Гоголь-центре. Еще нескольких театрах Москвы. Тех, что отличались злободневными постановками. Бывший художественный руководитель Гоголь-центра Кирилл Серебренников назвал это убийством искусства. На последнем спектакле театра под названием «Я против войны» режиссер выступил с речью по видеосвязи.
Жизнь коротка, искусство вечно, и мы еще молодые, а в России, как вы знаете, жить надо долго.
Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной публицист Андрей Архангельский и композитор Сергей Невский. Подскажите, пожалуйста, вот как вам идея справедливой России, которая намеревается, я сейчас прям даже процитирую, противодействовать прозападному влиянию в сфере культуры, устанавливать барьеры для агентов иностранного вмешательства и замещать пятую колонну в культуре российской, я так понимаю?
Ну, я не думаю, что эта идея будет иметь какие-то последствия, потому что Госдума – это не тот орган, который в России что-то решает, и тем более понятно, что за этим стоит инициатива конкретных деятелей культуры. Это Захар Прилепин и Алексей Беляев-Гинтов, у которых свое видение ситуации. Но если вы посмотрите, есть совершенно другие методы управления культурой в России, которые исходят из других источников, прежде всего из администрации президента, и состоят они не в составлении черных списков, как это предлагает сделать Захар Прилепин, а скорее в попытке подкупить деятелей искусства или интегрировать их в те или иные процессы государственного строительства.
Да, кстати, Захар Прилепин вот на первом заседании этого специального комитета, который должен бороться за правильную культуру в России, очень негодовал, я прям даже цитирую: «Зайди в любой театр, там не менее 60, а то и 80% это тотальные противники происходящего и вообще пацифисты, и нужно срочно как-то эту ситуацию менять». На ваш взгляд, к чему такие стремления могут привести? И находимся ли мы в той ситуации, когда Дума, которая, на ваш взгляд, как вы отметили, не особенно что-то решает сейчас в России, все-таки перевесит администрацию, которая пытается, как вы говорите, покупать деятелей культуры, большинство из которых, если верить тому же Прилепину, вовсе не поддерживают эту спецоперацию?
Скорее процессы, да. Вы знаете, мы должны смотреть не в Госдуму, мне кажется. Мы должны все-таки смотреть на мероприятия вроде российской креативной недели, которую делает Кириенко, да, а то, что прошла парк культуры, смотреть на людей, спикеров, которые там участвуют. Это Константин Богомолов, например, или... там в каждом есть разные номинации, да, и по этим спикерам мы понимаем, кто, собственно, интегрирован, кто взаимодействует с нынешней властью. И для того, чтобы взаимодействовать с нынешней властью, не обязательно вывешивать букву «Z» на фасаде, да, это куда более субтильные процессы. И я немножко посмотрел заседание этого группы по расследованию антироссийской деятельности. Даже не следует сейчас упоминать, что они, их название сама калька с комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, они это признали, который был где прославился сенатор Джозеф Маккарти, да, как бы в 50-е годы в Америке, да. Но это просто, мне кажется, сам вид этих людей, и то, как они говорят, указывает, что они не совсем те люди, которые принимают решения, показалось. Такие немножко озабоченные пенсионеры из ЖЭКа, да, как бы вот, которые недовольны своей собственной ситуацией, они хотят больше привилегий, они хотят больше влияния на события, и в этом отношении это как бы амбиции недовольных жизнью художников, да, они какие-то законотворческие инициативы, да.
Да. Сергей, на ваш взгляд, были ли в современной России, в принципе, времена, ну, такой полной свободы творчества?
Ну, я бы назвал время между 88-м годом и, наверное, 96-м. Но дело ведь не в свободе, дело в этических установках. Дело в том, что перестройка Горбачева, она исходила из, с одной стороны, анализа прошлого, с другой стороны, исторического оптимизма. Да? И в 90-е годы анализ прошлого, анализ преступлений сталинизма был как бы задвинут на задний план. И, собственно, возник релятивизм, из которого вышли люди вроде Захара Прилепина, который сначала тоже был достаточно критичен по отношению к путинскому режиму. И, или людей, как бы, героев 90-х, которые создали себе такой коллаж из, ну, скажем, последовательного академика, которому относится тоже там Билли Авгинтов в каком-то плане, да. У них коллаж из убеждений, верований, которые, собственно говоря, из морального релятивизма вырос, собственно говоря, нынешний русский фашизм, да. Но я думаю, что все-таки я бы смотрел в поздние 80-е, говоря об некой идеальной ситуации. Даже не в 90-е, а в поздние 80-е.
А в какое время, по вашим наблюдениям, начала захлопываться эта форточка?
Для нас, естественно, эта форточка захлопнулась после 12-го года. Она была очень простая причина, потому что мы все знаем, что в 90-е годы власть пыталась как-то взаимодействовать с деятелями искусства, тоже пыталась их подкармливать и как бы инвестировать в новые формы искусства. Мы знаем, что фестиваль «Территориум» сначала происходил при поддержке администрации президента, вот, где были очень новаторские и социально-критические тоже как бы истории представлены, да. И когда власти увидели, что художники, с которыми пытались взаимодействовать, все пошли на баррикады, да, включая нынешних, собственно говоря, апологетов власти, включая Байкова и Богомолова, да, они увидели смирение и политику. Сначала пригласили Мединского в виде министра культуры, который пытался как бы исключить всех, кто как бы был против. Да, и потом, как бы после отставки Мединского как бы, в 2019 году, если я правильно понимаю, политика сменилась опять попыткой подкупить, опять попыткой как бы вернуть какое-то взаимодействие с властями. И понятно, что люди власти... Я хотел сказать важную вещь, что власть все-таки не такая тупая, как Захар Прилепин. Она пытается... любая власть, даже самая тоталитарная, она пытается украшать себя... ну, некими независимыми фигурами, крупными фигурами, да, не теми, кто их служит, да, даже если бы она... И вот этой, собственно, воображаемой Прилепиным его товарищами картинки блага и привилегии в обмен на лояльность, они не совсем так работают, потому что вот все инициативы, которые я видел последних 3 лет именно по вовлечению художников в контекст власти, в орбиту власти, они были куда умнее устроены. То есть любых художников более-менее протестных прежде всего закидывали деньгами. Смотрите, кто получил, например, московскую арт-премию, проект, за который стоит бывший политический руководитель «Единой России» Иван Демидов, среди прочего, или председатель по связям с общественностью из администрации президента Сергей Новиков, который то сам себя позиционирует как режиссер. Да? Это его получили довольно оппозиционные деятели искусства, которые местами сейчас в эмиграции. Да? Это Дмитрий Данилов, Анна Балихина или другие уважаемые люди. Это как раз пример того, что власть не пыталась отобрать для себя людей, как бы, которые прежде всего ей лояльны, но пыталась дать деньги тем фигурам, которые кажутся для нее интересны, которые, рядом с которыми она себя чувствует весомее. Понятно, что ситуация войны все изменила, понятно, что все радикализировалось, но даже сейчас я вижу, когда я специально перед эфиром посмотрел состав спикеров Российской креативной недели, да, который проект администрации президента, да, даже сейчас все-таки видно попытка некого баланса и тема, которая затрагивает властные эти самые фестивали и конференции, да, она далека от политики. Это как бы люди говорят об стрит-арте, об NFT, да, о каких-то таких вот нейтральных вещах, и в этом как бы показывает, что достаточно российская власть достаточно рафинирована. Это не совсем идиоты, да, и надо к ним серьезно относиться поэтому.
Да, спасибо большое, Сергей. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу на Андрея Архангельского переключиться. Андрей, вот в России, помимо 29 статьи, которые знают все журналисты, она запрещает цензуру, гарантирует свободу мысли и слова, в Российской Конституции есть еще статья 44, которая гарантирует свободу литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, ну и преподавания. На ваш взгляд, почему люди, если вернуться вот к этой специальной группе, которая пытается там замещать пятую колонну в культуре, почему люди, которые называют себя патриотами, с такой легкостью забывают об этом основном законе государства, за который они, собственно, должны радеть, наверное, и пытаются искоренить из культуры все, что не поддерживает действующей власти сейчас?
Это, конечно, группа, которую мы наблюдали, это, так сказать, радикальное крыло, да, это такие своеобразные троцкисты. Это люди, которые предлагают слишком радикальные решения, скажем, там, с точки зрения даже власти. Но не будем забывать, что вот эти слишком, это то, что нам казалось слишком радикальным, собственно говоря, реализация того ужаса, который сейчас происходит в Украине, да, это как раз идея, рожденная вот в этой среде. Так что не стоит ее радикализм, так сказать, недооценивать. Основных проблем две, как мы можем сделать вывод из этого заседания. Никакой массовой поддержки этой спецоперации, которая на самом деле мы называем войной, да, чудовищной войной, хочу сделать на этом акцент, никакой массовой поддержки в культурной среде нет. Да? Люди либо известные выступают либо против, естественно, либо отмалчиваются, как там много раз было упомянуто. А вторая проблема, они поняли вот на пятый месяц этой спецоперации, что в России сложились довольно... как сказать, довольно убежденные, ну, довольно активные среды в сфере образования, в сфере культуры. Ну, то есть, по большому счету, общественное мнение сложилось в этих интеллигентских, будем так, творческих средах, да? где довольно много людей с либеральными или, скажем, там, с пацифистскими взглядами. Да? И вот со средой они сделать ничего не могут. То есть, вот две беды. Среда плохая, и поддержки нет такой явной, инициативной. Для них это проблема, потому что они понимают, что простым исключением книг каких-нибудь или журналов дело не решить. То есть тут они хотят подобрать ключик к среде, к воспитанию, то есть они хотят найти как бы Архимедов рычаг. А что же делать, чтобы была вот эта вот активность? Они там много раз ссылаются на, ну, тоже часто ссылаются на опыт, собственно говоря, советской власти и сталинизма, в частности, да? А что это такое? Это попросту принуждение. Тут речь не о подкупе, не о сталинских премиях, а о том, что за тобой могут прийти в любой момент. Что они на самом деле хотят нам сказать? Да? Ну, они практически говорят это открытым текстом. Что попросту надо вернуться к такому сталинскому госзаказу, не брежневскому, не хрущевскому мягкотелому, да? А именно к сталинской системе руководства. Они много раз говорят о том, что надо выкорчевывать врага. Они просто цитируют запрещенную в советское время симфонию Шостаковича «Антиформалистический райок». Сергей не даст соврать, да? Где там вот практически цитата: «И выкорчевывать врага, и выкорчевывать врага». Вот они повторяют там рефреном в конце, да? Что они хотят по-сталински решить дело с культурой, чтобы прославляли спецоперацию одни, а другие, ну, молчали в страхе. А лучше, если все будут хором прославлять. Да, и прославлять.
Да, спасибо большое. Андрей, оставайтесь с нами. Я хочу переключиться на Сергея Невского. Сергей, а на ваш взгляд, вот такие попытки цензурировать творчество сейчас, да, всех подстроить под одну модель прославления, необходимости прославления, поддержки, ну, в данном случае войны, например, они к чему могут привести? Начнут ли делить художников буквально на правильных и неправильных?
Черные списки, они уже есть. Есть, как бы, мы знаем, что в самом начале войны там запретили спектакли в России с Юлией Аук, да, с актрисой. Мы знаем, что есть черный список рок-групп исполнителей. И есть понятное время. Я с вами разговариваю из Берлина, где практически весь цвет российской театральной режиссуры находится прямо сейчас, потому что, несмотря на то, что в театре, разговорном театре сложнее интегрироваться, чем в музыкальном, да, все равно театр уехал, это была реакция на войну, потому что, но понятно, что театр – живое искусство, и театр больше всего как раз всегда власть пыталась контролировать, потому что они могут контролировать то, что происходит на сцене. Это живой процесс, да. Поэтому, естественно, как бы попытки там цензура происходит, уничтожение ЦИМа, там, закрытие Google-центра, да, она происходит без всяких заседаний депутатов «Справедливой России», да, это военная цензура у нас введена с 25 февраля, потому что еще до закона от 1 марта, потому что было разрешено медиа ссылаться только на брифинги Минобороны, да, все остальное как бы нерелевантно, да, и поэтому, ну, она уже есть, как бы, другое дело, что вот люди, которые мы видели сегодня в Ютьюбе, я посмотрел немножко это заседание, они, ну, все-таки они не производят впечатления каких-то, ну...
То есть это выглядит как маргинальная группа такая немножко.
Это выглядит реально немножко такое собрание писателей в ЖЭКе какое-то, да, какое-то вот любители, общество поэтов-любителей какое-то немножко такое.
Да, да, но с другой стороны, обратите внимание, еще несколько месяцев назад люди, которые читали «Панораму», это такое сатирическое интернет-издание, ну, понимали сразу, что это шутки, а теперь «Панораму» называют новостями из будущего, потому что многие абсурдные события, которые они у себя там описывали в интернете, они становятся частью российской действительности. И вот в этом смысле просто любопытно узнать ваше мнение, на ваш взгляд, насколько сейчас, я не знаю, чиновничество или общество, взвинченное вот этой вот пропагандой, готово к тому, чтобы всерьез заняться, ну, грубо говоря, культурой уже и стараться вот переплавлять художников, ну, неважно, от, собственно, непосредственного рода деятельности, вот в правильных, которые должны быть народными, и вот так, как мы хотим, а не этими страшными либерастами.
Во-первых, давно все-таки занялись, потому что, ну, цензура в современном искусстве очень давно существует, да, и начиная с разгона выставки «Осторожно, религия» в 2003 году куратора Андрея Ерофеева, да, и при этом я думаю, что вот эта позиция, тут либерасты, а там, значит, патриоты, она как-то... Она все равно не отражает сложности ситуации. Потому что, я говорю, что вот как бы... При том, что, конечно, полифоничность российской политической и культурной жизни, она слопнулась после 24 февраля, и жизнь стала более единообразной. Но вы посмотрите, если вы как бы... То, что картины нынешней Москвы, это не картины военизированного единого тоталитарного общества. Это картины, которые хотя бы имитируют некое разнообразие мирной жизни, как где есть развлечения, тот же там стрит-арт, скейтборды. То есть,
это больше похоже на людей, вид... которые живут в ракушке, в собственном пузыре и не хотят знать, что происходит.
Да, да, да. Но это как бы это не картина тоталитарного единообразия. Это картина, которая имитирует некий как бы плюрализм мирной жизни. Я думаю, что власть нынешняя будет бороться за имитацию плюрализма мирной жизни, потому что она в этом заинтересована, потому что дальнейшая поляризация общества, она может, как бы, когда если человек поставит выбором, перед выбором, то есть, как бы, идти там умирать на Донбасс или нет, то я думаю, что многие не захотят идти умирать на Донбасс. И это может быть проблемой. Сейчас ситуация для вас идеальна, потому что война вытеснена из публичного пространства, они не говорят, они запрещено говорить, да, люди, которые не говорят публично, идут на 7 лет в тюрьму, да, но для власти ситуация идеальная, потому что что-то там такое вдалеке происходит, да, и в Москве, и в Петербурге как-то не артикулируется, вот, и...
То есть повторяет ситуация чеченских войн, да, то есть когда в Чечне там где-то в 2,5 часах лету от Москвы шли страшные бои, убивали мирное население в том числе, а в Москве было все в порядке, все гуляли, и не только в Москве, и в Питере, и в Центральной России.
Вообще. Ну да, но чеченские войны не выдали из страны творческую интеллигенцию. Здесь все-таки случилась огромная волна эмиграции, которую можно считать побочной целью, потому что если говорить вообще о целях этой войны, если они вообще есть какие-то, то я все-таки склоняюсь к той же мысли, что на месте Украины могло быть все что угодно. То есть как бы речь идет о, ну, неком таком замыкании, да, отделении России от остального мира. Другое дело, что они, может, не рассчитали всего объема санкций, не рассчитали всего объема последствий, но как бы то, что называется иронизацией, от как бы откола, от отделения страны от связи с внешним миром, с этой задачей не справились, и вытеснение интеллигенции, думающей интеллигенции за границу. Да, это случилось.
А на ваш взгляд, в принципе, можно сейчас, вот в текущей ситуации, с нынешним уровнем развития интернета, VPN-ами и вообще на нынешнем уровнем развития граждан России замкнуть страну?
Пока нет, но, с другой стороны, достигнуто шаткое равновесие, при котором как бы нет явных протестов, да, и при этом как бы люди могут, власть делает все, что она хочет. И при этом я повторяю, что все-таки опора власти является не Прилепин и не Кинтов, да, является как бы более продвинутый интеллектуал, вроде того же Константина Богомолова, да, то есть как бы это люди, которые достаточно циничны, достаточно умны, и при этом они создают некий оригинальный продукт, но при этом они как бы лояльны, да, это сложная ситуация, это сложнее, чем эти картинки из Госдумы, здесь как бы у нас хорошие люди ездят на фестиваль «Слово новое», да, в Черногории, а здесь плохие люди сидят в Госдуме, это все немножко сложнее, да.
Да. Спасибо большое, Сергей Невский был на связи с программой «Человек имеет право». Всего доброго. Я хочу заключительный вопрос задать Андрею Архангельскому. В одной из недавних колонок вы писали, что очень много российские депутаты, чиновники критикуют тех, кого они раньше называли наши западные партнеры, в общем, этот коллективный Запад, за отмену русской культуры, за отмену всего русского. Хотя, по большому счету, культуру собственную отменяет сама Россия. Вот вы можете, пожалуйста, пояснить немножко эту мысль и, на ваш взгляд, к чему приведут дальнейшие шаги в этом направлении?
Ну, смотрите, вот как сказал Сергей очень верно, состоялся отъезд интеллигенции. Да? Возможно, это было целью, возможно, побочным последствием. Но суть в том, что, скажем так, очень яркие люди, многие из которых, кстати говоря, до там, последнего времени, ну, не то чтобы молчали, но они занимались, что называется, занимались искусством. Да? Но когда ситуация радикализировалась, да, встал вопрос как бы выбора.
С кем вы деятели культуры?
Да, вот с такими ни в коем случае нельзя иметь дело. Об этом, в частности, об этом как раз и цитата на этом заседании, о том, что среда, 60-80% людей, да, окажись там какой-нибудь человек с патриотическими взглядами, он чувствует себя неловко. Да, хотя, казалось бы, такая работа проведена, столько пропаганды, столько выкорчевано уже, да, и столько еще предстоит, и вся интеллигенция уехала, а все равно стыдно, стыдно в этой среде, образованной, интеллигентной среде, да?
Топить за войну. Среде.
Совершенно верно, стыдно топить за войну. Какой мы вывод можем вот из всего этого сделать? А, собственно говоря, уехали яркие, и уехало вообще, собственно говоря, уехало творчество из России, да? И вот эти нынешние стенания, они в какой-то степени, ну, так сказать, подсознательно, да, это говорит о том, что они растеряны, потому что они чувствуют, что у них нет, собственно говоря, творческих активов. Не осталось, да, не осталось творческих мускулов, чтобы вообще создавать вообще что-то.
Конкурентный смысле, продукт.
Да, государство будет осторожничать с оставшимися, потому что оно хорошо понимает, в отличие от заседавших господ, да, оно хорошо понимает, что на этом одном, на этом СМЕРШе, так сказать, творческом, не выедешь, потому что нужны творцы, нужны талантливые люди.
Спасибо большое. Андрей Архангельский, публицист, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.